Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с теракта в Ницце, потому что, ну, во-первых, это действительно страшное событие, во-вторых, там погибла гражданка России, еще одна ранена, поэтому ваш комментарий.
Ну, безусловно, трагедия, которая, наверное, в первую очередь должна напомнить всем в Европе, что существуют действительно реальные угрозы для европейских стран, для граждан этих государств и для граждан России, в том числе угрозы, связанные с терроризмом, с экстремизмом разного рода. Это я говорю для того, чтобы еще раз нашим европейским коллегам сказать, что нет смысла искать какие-то выдуманные мифические угрозы, которые идут якобы с востока, с территории России, и укреплять как-то в этом смысле блок НАТО с целью противодействия этой угрозе. Лучше вместе с Россией заниматься реальными угрозами. И вот, к сожалению, эта трагедия, которая произошла вчера в Ницце, она говорит о том, что более чем реальны эти угрозы. И, конечно же, я думаю, что для Франции это очень болезненная история в день национального праздника. Я думаю, что еще много-много лет этот день будет омрачен для многих граждан Франции тем, что случилось в Ницце вчера. И, безусловно, нужно выразить соболезнования и Франции, и людям, и, конечно же, близким гражданке России, которая пострадала.
Андрей Александрович, не вы один сегодня обращались к европейцам. Владимир Путин тоже обратился напрямую к президенту Франции Франсуа Олланду, и это видеообращение было опубликовано, и можно посмотреть. Начинается со слов «дорогой Франсуа». Очень личное обращение, просто на это обращаем внимание. Не очень понятно только, насколько вот произошедшая трагедия может сблизить позиции и наши, и европейских партнеров, так их назовем.
Ну, мне кажется, знаете, что здесь на стороне Европы шаг или мяч, как иногда мы говорим, потому что Россия, руководство России, да и наши ведущие политические партии, они едины в этом. Мы постоянно говорим о том, что такие вызовы глобальные, как терроризм, экологические вызовы и так далее, их невозможно решать, будучи разделенными. Да? И мы всегда стремимся к тому, чтобы в плотном взаимодействии с Европой, с Соединенными Штатами решать эти проблемы. К сожалению, мы не всегда находим достойный отклик и часто занимаются, как я сказал, некими надуманными проблемами. А проблема терроризма, она абсолютно реальна. Россия больше, чем кто бы то ни было, делает для борьбы с этим злом и в Сирии, и в других частях мира. Поэтому то, что президент обращается, как вы совершенно справедливо сказали, с таким как бы личным призывом к Франции, к ее президенту, говорит, наверное, о том, что здесь необходимо отбросить разного рода искусственные схемы, которые у многих сидят в голове, и думать, что называется, сердцем, да, и вы поймете, что действительно вот эта трагедия, она может способствовать тому, чтобы в Европе перестали выстраивать искусственные барьеры и действительно начали работать совместно с Россией над решением тех проблем, которые реально угрожают цивилизации европейской в первую очередь.
А что Россия может предложить Европе в этом смысле?
Да, Россия предлагает эффективную программу действий, координацию усилий в той же самой Сирии. Ведь, понимаете, терроризм приходит, к сожалению, это уже факт, он приходит туда, где, используя, скажем так, концепции прав и свобод человека, концепции, подчеркну это, которые оторваны от реальной жизни, от культурной, исторической, религиозной традиции этих стран. Понимаете, когда вопрос прав и свобод человека превращают в некую дубину, и с помощью этой дубины разрушают современные государства, то на место этих государств, пусть они далеко не идеальны, их правители далеко не идеальны, как, в общем, не идеальны правители многих европейских стран, да, там есть свои проблемы, и коррупция, и популизм, а можно посмотреть только на последние предвыборные кампании, которые были и в Европе, да, и вот в Америке мы сейчас с большим интересом посмотрим, что будет происходить. Когда вопрос прав и свобод человека становится дубиной, которая разрушает современные суверенные государства, повторю, как бы они ни были несовершенны, это приводит к тому, что на место этих несовершенных государств приходят, к большому сожалению, лица, которые вообще не имеют никаких ограничений с точки зрения права или с точки зрения каких-то моральных норм. Они на месте разрушенных суверенных государств создают свои квази-государственные образования, как тут, как исламское государство так называемое, да, или Даиш, как мы говорим. И вот эти уже квази-государственные образования, они ведут себя совершенно по-другому. Они не связаны никакими нормами, никакими стандартами международными. Они просто ведут против нас войну. И против Европы тоже.
Вообще звучит, как вот это знаменитое путинское, вы сами-то понимаете, что натворили.
Ну, так оно и есть.
Но и вот этот призыв, обращение, давайте объединим усилия, только вы поймите, что вы были неправы, но мне кажется, с этого сложно начинать, нет?
С этого, понимаете, вот не то, что вы были неправы. Вот я, например, в последнее время несколько раз принимал участие в работе Венецианской комиссии, там представлял со стороны России наши законы, которые были предметом обсуждения Венецианской комиссии. Мы в последнее время активно обсуждаем, как исполнять решения Европейского суда по правам человека, например, в стране, да, и ведь все европейские юристы, политики понимают одну очень важную вещь, что в современном мире основная нагрузка, связанная с защитой прав и свобод человека, она лежит на национальных государственных институтах, и все институты межгосударственные, ну, например, такие, как Европейский суд по правам человека, они определяются как субсидиарные институты, то есть которые оказывают дополнительную поддержку. С этим согласны абсолютно все. Это не предмет для дискуссии в юридическом мире, скажем так. Так вот, давайте поговорим там не о политике, а о праве, поскольку я все-таки юридический основной комитет Совета Федерации возглавляю. Вот давайте попытаемся понять, а если это так, если с этим действительно все согласны, что именно национальные государственные институты несут основную нагрузку, связанную с защитой прав и свобод, то разрушая современное государство, разрушая суверенное государство, можно ли рассчитывать на то, что права и свободы будут лучше защищены у тех людей, которые живут на этой территории, граждан этих государств? И мы видим, что нигде так не произошло. Нигде так не произошло. Ни в одном случае, когда была осознанная попытка разрушить государство, будь то Ливия, Ирак или Сирия, нигде люди не стали жить лучше, нигде их права и свободы не были более гарантированы. Наоборот, везде происходило полное крушение системы защиты прав и свобод человека вместе с крушением этих национальных государств. И я думаю, что сегодня европейцы это должны очень хорошо осознать, поскольку многие европейские страны, к сожалению, принимали самое непосредственное участие в разрушении этих государств Ближнего Востока.
Но они-то надеялись не на разрушение, они надеялись,
вы знаете,
на совершенствование.
Они хотели плохие, как хорошие... лучше, да. А получилось как всегда.
Да,
и то, что получится как всегда, кстати, Российская Федерация об этом постоянно говорила, что этого делать нельзя. Невозможно навязать свои стандарты в понимании прав и свобод человека тем государствам, которые придерживаются тех же самых стандартов, но с учетом своих культурных, исторических и прочих традиций. Можно посмотреть на Ливию, где, кстати говоря, те же самые, например, социальные права были защищены много лучше, чем во многих государствах мира. Можно посмотреть и на Сирию, где, в общем, свободно жили все конфессии. Я думаю, что много было, в общем, позитивного и в Ираке, хотя, конечно же, режим Саддама Хусейна был очень далек от каких-то современных пониманий демократического государства. Но, тем не менее, мы должны понимать, что, разрушая суверенные государства, мы ситуацию радикальным образом ухудшили.
И вот, не знаю, Венецианская комиссия, она подразумевает какой-то диалог? То есть вы свои доводы
приводите, конечно, да, конечно.
А там наверняка звучат какие-то контраргументы. И вот с ними тоже хотелось бы ознакомиться.
Знаете, мы же обсуждаем там совершенно конкретные законы, законопроекты, связанные, например, с полномочиями нашего Конституционного суда выносить решения об исполнимости тех или иных. И можно это сделать... решение ЕСПЧ имеется в виду. И можно это сделать с предметом какого-то отдельного обсуждения. Там звучат аргументы, но я, наверное, вот на одном моменте остановлюсь, с которым мы все-таки, по которому мы не достигли согласия с Венецианской комиссией, когда нам сказали, что если те или иные решения Европейского суда по правам человека противоречат напрямую Российской Конституции, то мы просто должны взять и поменять Конституцию. Вот с этим никак нельзя было согласиться, и мы достаточно, это были не политические, это были чисто юридические аргументы, достаточно, как мне кажется, убедительные, профессиональные, против них ничего не было выдвинуто. В общем, основной наш тезис сводился к тому, что, безусловно, мы будем выполнять решения Европейского суда, и ни Конституционный суд, ни другие государственные органы, ни парламент, ни президент страны никогда не говорили, что эти решения не будут исполнены на территории Российской Федерации. Будут исполнены. Но если Конституция устанавливает прямой запрет на исполнение тех или иных решений, то мы будем следовать нормам собственной Конституции. А пересматривать Конституцию, если мы и будем, то исключительно исходя из своей внутриполитической ситуации. Если в стране возникнет такая потребность и возникнет политический консенсус основных сил, связанных с тем, что нам нужна новая конституция, но никак не вследствие того, что Европейский суд принимает какие-то решения.
Если возвращаться к тому, что произошло в Ницце, к предложениям, которые звучат сейчас пока только со стороны Российской Федерации, объединить усилия в борьбе с терроризмом. Вот здесь наша юридическая практика, поскольку вы представляете как раз Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации, она, я не знаю, она может быть использована, или вы предлагаете что-то использовать из того и опыта, который есть у нас, для того, чтобы решить проблему у них, например, проблему терроризма? Не знаю, возможно, с пакетом Яровой уже что-то такое было.
Ну, сейчас, да, я понимаю, что пакет Яровой, в общем, остается достаточно такой горячей, да, историей, да, информационно. Ну, я хочу сказать одно, что мы, тем не менее, действительно, мы работаем над законодательством в данной сфере и принимаем законы, которые вызывают критику с точки зрения именно защиты и гарантий прав и свобод. Да. И это можно подробнее обсудить. Но мы, конечно же, никогда не обсуждаем в парламенте, например, законы, которые бы походили на законы Соединенных Штатов, где людей без суда и следствия держат в Гуантанамо, да, и не дают доступа ни адвокатам, и, по сути дела, они и на судебную защиту не имеют никакого права. Там есть много достаточно интересных нормативных актов. Так вот, ни одно из подобного рода предложений, которые являются действующими нормами американского законодательства, у нас не обсуждаются, я уверен, никогда не будут обсуждаться, хотя бы в силу того, что они противоречат нашей Конституции. Что касается пакета Яровой, там есть, ну, несколько достаточно важных моментов. Один из них связан с введением уголовной ответственности за несообщение о преступлении. А еще один момент, который активно обсуждается, связан с тем, что был понижен возраст привлечения к уголовной ответственности до 14 лет. Но я здесь опять хочу напомнить, что сейчас по большому перечню статей, это в основном тяжкие преступления, преступления против личности, и сейчас действует возраст 14 лет, это просто было расширено. А во многих государствах, в той же самой Великобритании, или Соединенных Штатах, или Ирландии, этот возраст 12 или 10 лет. Привлечение к уголовной ответственности. И есть вопрос, связанный с тем, что необходимо хранить и передавать данные операторами связи. Да?
Да.
Это вопрос, который вызывает, ну, такую самую большую, такую самую шумную реакцию. Для нас, честно говоря, непонятно, почему это происходит. Вот, мы уже, обсуждая это в Совете Федерации, обращали внимание наших коллег, оппонентов, тех, кто высказывались против принятия этого закона, что с 2005 года существует 538-е постановление правительства, которое, по большому счету, обязывает ровно то же самое делать всех операторов. Там в течение 3 лет необходимо хранить по этому постановлению данные об абонентах и об оказанных им услугах. И что самое важное, мы всегда исходили из того, и это во время обсуждения в парламенте достаточно четко проговаривалось, я был докладчиком по этому пакету законов на пленарном заседании Совета Федерации, что, безусловно, после принятия этого закона, который вступит в силу только с 2018 года, правительству предстоит разработать целый пакет подзаконных актов, где урегулировать все моменты. И вот вместо того, чтобы устраивать разного рода шумные акции, которые, в общем, ну, вряд ли приведут к какому-то практическому результату, лучше тем же самым операторам связи или тем общественным институтам, которые считают, что этим пакетом так или иначе затронуты права какой-то категории лиц, лучше начать активно взаимодействовать с правительством, тем более, что правительство, в общем, достаточно открыто по этим вопросам. Есть те же самые механизмы, допустим, открытого правительства. Да? Правительство имеет достаточно инструментов для того, чтобы услышать институтов, которые внутри правительства работают, чтобы услышать действительно позицию общества или тех или иных субъектов экономической деятельности и учесть их опасения при разработке своих подзаконных актов. Но я обращаю внимание, что, в общем-то, в силу особой значимости, особой общественной опасности террористических преступлений, в силу того, что, в общем-то, мы всегда вынуждены в данном случае класть на весы, когда слышим аргументы наших оппонентов, мы всегда вынуждены класть на весы, с одной стороны, безопасности жизни людей, а с другой стороны, пусть, да, какие-то существенные экономические неблагоприятные обстоятельства, которые, допустим, может повлечь принятие этого закона, ну, для тех же самых операторов связи. Понимаете, ну, когда мы кладем на весы то и другое, вы понимаете, в какую пользу парламент склоняется, да, он, конечно, в первую очередь думает о том, как защитить жизнь, здоровье, безопасность людей, и потом уже мы рассматриваем все обстоятельства, связанные с тем, каковы должны быть инвестиции, сколько необходимо вложить средств, как необходимо модернизировать промышленность, чтобы произвести необходимое оборудование. Вы, наверное, знаете, что президент сегодня дал поручение правительству, да, подготовиться к тому, чтобы все необходимое оборудование можно было производить.
Да, рассмотреть,
да, рассмотреть такую возможность. Это нормальная, достаточно рутинная, пусть, может быть, не такая интересная или яркая, но это реальная работа, которую предстоит правительству проделать, я надеюсь, проделать взаимодействие и с гражданским обществом, и с операторами для того, чтобы действительно этот закон достиг своей цели. То есть жизнь людей стала более безопасной. И в этом смысле и Яровая, и сенатор Озеров, они, безусловно, исходили из того, что этот пакет законов будет работать в интересах людей, в интересах обеспечения их безопасности, обеспечения их жизни. И я думаю, что все события последнего времени, вчерашнее трагическое событие, подчеркивают только то, что мы не зря работаем в данном направлении.
Вы полагаете, в Европе к вам прислушаются, в Европе тоже захотят что-то подобное принять для себя?
Я думаю, что, вы знаете, в Европе вообще, вот, например, в пакете Яровой были предложения, связанные с лишением гражданства. Да, если вы помните.
Да, потом их убрали.
Да, их убрали. Убрали, опять же, в результате чего? В результате того, что Совет Федерации, в частности, не только Совет Федерации, но многие общественные институты, ряд политических партий, они высказали существенные сомнения на предмет конституционности данных положений.
Это и такое ощущение, что напрямую противоречит Конституции.
Ну, это, да, как я считаю, что это напрямую противоречит Конституции, хочу сказать, что заключение нашего комитета, в общем, которое первоначально на концепцию представляется в Государственную Думу, там ровно об этом было сказано. Что это противоречит Конституции. И мы очень благодарны тем же комитетам Государственной Думы, тем более, что Яровая является председателем Комитета по безопасности, что они услышали, отработали все эти моменты, да, и все-таки пошли нам навстречу, убрали эти положения. Но я вам хочу напомнить, что не так давно, может быть, полгода назад, во Франции обсуждалось ровно то же самое, да, лишение гражданства в связи с тем, что те или иные лица участвуют в террористических преступлениях. Касалось это натурализованных граждан, кстати, та, да, так же, так, как и у нас. Понимаете, мы решаем одни и те же задачи. И даже зачастую средства, с помощью которых мы эти задачи решаем, тоже похожи. Да? Но пусть европейцы, исходя из своих собственных правовых традиций, определяют, какие инструменты они будут использовать для того, чтобы остановить цепь вот этих трагических событий, которые происходят в Европе, и в частности во Франции. Я думаю, что у них достаточно квалификации и знаний, чтобы понять, что в их ситуации будет работать наилучшим образом. И можно здесь посмотреть на наши пакеты законов, можно какой-то другой опыт использовать, но очевидно совершенно, что им также необходимо что-то предпринимать.
Здесь они с вами как-то советуются, консультируются, вообще дискуссия на эту тему ведется. Я вот как понимаю, вот по-простецки...
Ну, в большей части, конечно, в неформальных достаточно обстановке, когда мы встречаемся с сенаторами, с депутатами, у нас нет каких-то запросов из парламента, того же французского, чтобы мы поделились информацией, но в то же время мы знаем, что, безусловно, наше законодательство изучается, мы видим это по той же Венецианской комиссии, что практически все законы так или иначе проходят экспертизу, очень внимательно Совет Европы, даже сам парламентская ассамблея отслеживает нашу деятельность, Венецианская комиссия, многие другие общественные институты, поэтому они очень хорошо информированы о том, какие меры предпринимаем мы, чтобы защитить жизнь наших граждан. И я думаю, что так или иначе этот опыт учитывается.
Я просто завершу свою мысль, как я себе это представляю. Вот законы – это такие правила, по которым живет общество. И если мы пытаемся все время апеллировать каким-то надгосударственным, межгосударственным институтом, как Европейский суд по правам человека и другие организации, ну, хорошо бы, чтобы вот эти правила, если уж мы хотим вместе сосуществовать на европейском континенте, ну, более-менее были у всех одинаковые и у них, и у нас. И вот здесь для меня, я все пытаюсь понять, мы к ним движемся или они к нам сейчас движутся?
Вот, знаете, не всегда нужно двигаться навстречу друг другу. Вот, например, существует многовековая так называемая европейская правовая традиция. И вот очень часто мы слышим такое понятие. Вот тот же самый Европейский суд по правам человека. Они ищут так называемый европейский консенсус, да, по тем или иным вопросам. Я когда задаю вопрос нашим коллегам, а, собственно, а где он? Вот по тому же самому вопросу, вот дело Анчугов-Гладков, да, связано с правами лиц, которые осуждены за уголовные преступления, правами избирательными, да, вы нашли консенсус где-то? Ищем, да? Ну, хорошо, ищем. Но, тем не менее, в отношении России выносится решение Европейского суда, что мы должны чуть ли не Конституцию поменять, чтобы эти права обеспечить. Но вот давайте о следующем подумаем. Должны ли мы двигаться, например, в сторону неких новых европейских реалий? Вот как вам понравится, если мы примем закон, например, по которому можно без суда и следствия просто брать и арестовывать, считая активы иностранных граждан Российской Федерации?
Это чей закон?
А это решение Европейской комиссии. У нас же санкции введены в отношении российских граждан. Что, есть решение суда какое-то в Европе? Нет. А им предъявлены обвинения этим гражданам? Нет. Просто за их политическую позицию европейская правовая современная традиция считает возможным замораживать активы. Ну что, начать двигаться в этом направлении? Давайте.
Ну, у нас это реализуется, возможно, не напрямую через принятие каких-то законодательных актов, но реализуется.
Ну, как у нас это реализуется? Приведите мне пример.
Ну, я не знаю.
Можно вспомнить. Таких примеров просто не существует. Таких примеров просто не существует. Поэтому, понимаете, вот для меня стало за последние годы открытием то, насколько, оказывается, гибким может быть европейское законодательство. Ну, или ситуация, которая была, помните, на Кипре, да?
Да.
Когда у людей списали средства и компании, списали средства со счетов, и, в общем, никто даже не мог понять, это происходило на основании неких декретов, а что такое декрет в праве Кипра, по-моему, никто понять до сих пор не может, хотя все эти решения были реализованы и так далее. Вы знаете, есть у всех какое-то собственное представление о том, какие методы допустимы, а какие нет, да? Я, например, считаю, что лишать гражданина возможности распоряжаться своей собственностью без решений суда нельзя. Да, так или иначе, ему необходимо предъявить какие-то требования в судебном желательно порядке, да, чтобы это происходило, чтобы у гражданина была возможность представить свои аргументы и так далее. Но Европейский Союз пошел по другому пути. Да? Мне, например, не до конца понятно. Есть, конечно, разного рода казуистические объяснения этого, но почему, например, Европейский Союз, как субъект права, не подписывает Европейскую конвенцию по правам человека? А ему просто суд в Люксембурге Европейского Союза запретил подписывать эту конвенцию как противоречащую европейской правовой традиции. Вот посмотрите, все страны подписывают, Россия подписывает. С нас требуют исполнения обязательств по данной конвенции, в том числе через механизмы ЕСПЧ. А Европейскому Союзу, оказывается, запрещено подписывать эту конвенцию как противоречащую европейской традиции правовой. Много очень вопросов. Поэтому, когда мы говорим о движении навстречу друг другу, это движение необходимо, конечно, анализировать, изучать, можно ли двигаться навстречу друг другу. Но не всегда это нужно делать.
Напомню слушателям, с нами сегодня председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес. Мы работаем в прямом эфире, уже после информационного блока будем подключать потихонечку аудиторию. Напомню, телефон 84957373948 смс, плюс 79258888948 телеграм, привязан именно к номеру нашего смс-портала, сайт говоритмосква.ру. Пока пишите ваши комментарии, вопросы, после информационного блока продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. И я вот прежде чем принимать вопросы нашей аудитории, хотел бы уточнить один момент. Ну, какие-то правила общие мы можем с европейцами выработать для того, чтобы обезопасить и нас, как граждан Российской Федерации, и их, но и так, чтобы это было, ну, как-то взаимовыгодно. Не знаю, миграционная политика или еще что-то такое.
Ну, общие правила существуют. Это нормы Организации Объединенных Наций, нормы той же самой Европейской конвенции, которую мы подписали. То есть базово мы договорились о правилах жизни. Важно базово только понятно. Соблюдать эти правила.
Хорошо, но нужно, поскольку обстоятельства меняются, и угрозы тоже возникают новые, ну, как-то жить в ногу со временем, нет? Или это нереально?
Ну, почему это нереально? Это реально. Можно развивать просто взаимодействие в рамках тех институтов, которые, как нам кажется, доказали свою эффективность. И я повторю, это та же самая, например, Организация Объединенных Наций. Ведь Российская Федерация четко следует всем своим международным правовым обязательствам. В отличие от, кстати говоря, наших западных партнеров. Зачастую, кстати, они обходят, например, тот же самый Совет Безопасности ООН, когда пытаются решить те или иные свои геополитические задачи. А это ведет, как мы знаем, ну, к большим проблемам в ряде регионов. Нужно ли взаимодействовать более плотно? Возможно, нужно, но для этого уже существуют механизмы международные правовые, которые необходимо активно использовать и не пытаться их обойти.
Ну, призыв жить всем по правилам, как-то так получается. Ну, сейчас уже переходим к вопросам нашей аудитории, но из комментариев, которые поступили. Вот вы, господин Клишас, хорошо сказали, что нельзя без решения суда лишать человека его активов. Вы можете повторить то же самое господину Собянину, его прочее, но это касается того, что происходит со сносом собственности и так далее.
Сейчас же идут суды по этому вопросу, да, и нужно дождаться решений судов московских.
Ну и в продолжение Генассамблеи ООН не признает факт присоединения Крыма. Как быть?
А у Генассамблеи ООН нет таких полномочий признавать или не признавать.
Телефон прямого эфира 7373948. Вам пригодятся наушники. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос такой. Меня зовут Илья. Вопрос по поводу закона Яровой. Вот по поводу того, что нам там записывать разговоры нужно. А вот скажите, а что делать, если эти разговоры потом будут использоваться, ну, не совсем для борьбы с терроризмом, а вот, допустим, там, для шантажа или еще
какие-то... Есть, спасибо. Будет ли какая-то ответственность за неправильное, некорректное использование тех самых архивов, записей, переговоров, которые по пакету Яровой предлагаются хранить полгода?
Ну, эта ответственность и сейчас существует в законодательстве. Да? Любая информация должна быть использована по назначению и в соответствии с теми целями и задачами передаваться тем же самым, например, правоохранительным органам. Кстати, 538-е постановление правительства описывает то, как это происходит, которое уже действует сегодня. Понимаете, любой механизм, любой инструмент можно использовать против государства, против прав и свобод. Но это не значит, что таких инструментов не может в принципе быть. Да? Так же, как ну, всегда приводят пример с ножом. Можно, извините, разделывать мясо, резать хлеб, а можно выйти с ним на улицу. Но это не значит, что нужно у всех отнять ножи или отнять автомобили. Несмотря на то, что произошла большая трагедия в Ницце, да, наверное, мы не запрещаем грузовики сегодня. А если кто-то на этом грузовике попытается убить людей, да, ну тогда будет ответственность за это.
То есть, когда вы взвешивали для себя принимать этот пакет или не принимать, вы руководствовались тем, что он своевременен, этот пакет. Вот эти изменения, они назрели.
Ну, безусловно, любой закон проходит экспертизу на предмет того, насколько он актуален сегодня.
То есть тех инструментов, которые есть сейчас...
Недостаточно, да, это совершенно очевидно.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, господин Клишас.
Да, Олег.
Олег, глубокие соболезнования, конечно, это страшная трагедия. Но я вот хочу к чему сказать. Очень символично. Значит, что там, Бастилию взяли, отрубили голову Людовику XVI, убили царя-императора Николая II, Вильгельма, всех царей, всех султанов поубивали. Ну, господа, получите, это глобальный мир, ну, все под одним... Под управлением антихриста, господа.
Так? Спасибо, это был Олег, это его комментарий, даже не вопрос. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день, меня Владимир зовут.
Да, Владимир,
вот тут только что ваш собеседник по закону Яровой сказал, что там проходит экспертиза и так далее. А как же так получилось, что финансовое обоснование этого закона было, что он не требует никаких вливаний и средств дополнительных, а в итоге сейчас выходит триллионы рублей требуются?
Спасибо, принимается.
Расчеты какие-то. Ответ очень простой. Не требует расходов федерального бюджета. И сейчас мы исходим из того, что этот закон не требует расходов федерального бюджета.
Ну, то есть, какие-то расходы, если понадобятся, откуда они возьмутся, это проблема тех организаций, которых обяжут это исполнять.
Мы говорим о расходах федерального бюджета в этой фразе, когда дается соответствующее заключение.
Нас смущает, что будут расходы граждан Российской Федерации. Вот именно поэтому возмущение-то и возникает.
Ну, расходы те или иные всегда могут быть. Да? И сегодня, исходя из объема той информации и правил, процедур, которые будут введены, как я уже сказал, подзаконными актами, можно будет действительно понять объем тех средств и перечень тех субъектов, которые должны будут понести эти расходы.
Это по-прежнему обсуждается, насколько я понял.
Это будет обсуждать и решать правительство.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Сергей зовут. А я все-таки в глобальных... Спросить, вот этот самый иракский лидер Саддам Хусейн, он же развязал 3 войны, где погибло 1 000 000 человек. И в 2003 году было найдено химическое оружие в его лабораториях, вот, которое он применял в том числе против истребления курдского населения.
И... Я сразу уточню, вы то уверены с химическим оружием?
Читал отчет ООН 2003-2005 годов, там эксперты нашли химическое оружие, о чем... Колин Пауэлл заявлял накануне.
Да, помню, пробирка вот, и трезы.
Да, пробирка-то, конечно, пустая была, потому что нельзя было приносить яд, но оружие было найдено, есть отчет ООН. Я просто хочу сказать, что я, конечно, категорически противник террористов, но все-таки одно дело 1 000 000 человек и там десятки тысяч истребленных химическим оружием, и другое дело, что какая бы отвратительная ни была вот эта современная исламская, вот эта запрещенная, все-таки это значительно более... слабая организация по истреблению мирных жителей.
Хорошо, если упростить вопрос, мы точно за добро?
Нет, вопрос не об этом. Вопрос о том, что если человек тебе очень сильно не нравится, и у тебя есть для этого основания, то, в общем-то, можно наказать его вне всяких правил. Я так понимаю, что вопрос скорее об этом. Ну, во-первых, по какому-то странному стечению обстоятельств, когда союзники, которые развязали войну против Ирака в обход Организации Объединенных Наций, пришли в Ирак, они никакого химического оружия там не обнаружили. И доказательств того, применял Саддам Хусейн все-таки это химическое оружие или нет. Но я специально этим вопросом не занимался, как наш собеседник, я так понял, да. Но все-таки меня смущает то, что это оружие не было обнаружено в Ираке. Это первое. Второе. Я не помню, чтобы террористические акты, которые происходили в различных государствах, в том числе в Соединенных Штатах 11 сентября, кто-либо связывал с Ираком или с Саддамом Хусейном, или с гражданами Ирака. Но есть другое государство, граждане которого совершали эти теракты. И все знают, что это за государство, Саудовская Аравия. Никому не пришло в голову наказывать страну или ее руководство за то, что ее граждане совершили эти теракты. Поэтому давайте принимать решения в соответствии с теми процедурами, которые приняты в Организации Объединенных Наций. Иначе получится, что есть некие государства, которые присвоили себе право вершить суд над другими странами. Что и произошло в ситуации с Ираком. Чем это завершилось? Завершилось появлением исламского государства.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, Алексей, здравствуйте. Да,
Владимир, добрый день. Здравствуйте. Вопрос вот какой. Когда же наконец? Собственно говоря, это вопрос реакция на то, что произошло в Ницце, и на то, что было в Канаде, и на то, что было с Брейвиком, например. Когда же, наконец, в России на конституционном уровне будет одобрено законодательное право граждан России на самооборону при помощи оружия?
Хорошо, принимается.
Существует огромное количество исследований, которые говорят о том, что существенным образом, к сожалению, наличие или отсутствие оружия на руках у населения на те процессы, о которых мы сегодня говорим, не влияет. В Соединенных Штатах у граждан есть оружие на руках. Все это знают, да? Это конституционное право в Соединенных Штатах. Это никак, как вы видите, не сказывается на том, есть в США теракты или нет. Это первое. Второе. К сожалению, мы видим, что уровень насилия в тех же самых Соединенных Штатах, где граждане обладают оружием, он запредельно высок. И события последние, это пусть не террористические акты, но это, безусловно, тоже трагические события, связанные с гибелью людей, там, от рук полиции, и это вызывает определенные там расовые даже волнения, выступления граждан. То есть наличие или отсутствие оружия, к сожалению, никак не гарантирует вас от террористических угроз. А уровень насилия, к сожалению, в обществе зачастую становится выше, если у граждан оружие есть на руках.
То есть, если резюмировать, наш путь – это не доверие гражданам возможности самообороняться, а наделение дополнительными полномочиями различных специальных служб, силовых ведомств для того, чтобы они интенсивнее работали. Так
не
я понимаю?
Не дополнительными, а необходимыми полномочиями для того, чтобы они могли граждан защитить, у которых оружия обычно нет. Да, только у тех, у кого есть на это специальные разрешения, права и так далее.
Ну и Фрок тут же добавляет, почему сразу про Америку, есть и Швейцария, например, а там несколько иной расклад и по поводу насилия, и по поводу самообороны. А
просто Швейцария не является страной, которая активную политику на международной арене ведет. Может быть, с этим связано то, что там нет терактов? Безусловно, я хочу сказать, что в Швейцарии, конечно, очень высокий уровень безопасности и очень высокий уровень организации тех структур, которые отвечают за безопасность. Это так. Но все-таки сравнивать Швейцарию там с Россией, с Францией или Соединенными Штатами не вполне корректно в данном контексте.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Владимир. Значит, расходы на вот эти все хранения данных, это ляжет на сотовых операторов. Они тариф тогда поднимут неимоверно.
Ну, этот вопрос уже косвенно поднимался, потому что говорили о том, на кого все-таки лягут вот эти расходы, если не из бюджета, тогда из кармана граждан Российской Федерации. И Андрей Александрович на этот вопрос уже отвечал, поэтому, если позволите, пойдем дальше. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
А скажите, пожалуйста, вот многие операции, как Гладио, да, это против коммунистической партии Италии было очернить, это делали спецслужбы, и многие спецслужбы готовят террористов. Мы видим сейчас просто хвостики маленькие, куда они направляются. И самое странное, что они направляются людей против людей, а не против, допустим, Обамы или еще кого-то, политиков таких крупных, для свержения. Вот на Украине было свержение террористическое. А это просто подавление людей. Люди убивают людей на самом низшем уровне.
И?
Это просто как запугивание людей, и с планеты убираются люди.
Я понял. Я попытаюсь несколько переформулировать, если позволите. Значит, инструментом, вернее так, терроризм превратился в инструмент политики. Российская Федерация предлагает то ли отказаться от этого инструмента, то ли бороться с этим инструментом, не очень понятно. Есть ощущение, что вот наше предложение – это некая утопия в современном мире.
Нет, во-первых, Российская Федерация никогда не использовала терроризм как инструмент политики, и поэтому в этом контексте она не призывает от этого отказаться. Да? Этого никогда не было.
Российская Федерация некоторые организации, которые в других странах считают террористическими, таковыми не признает, например.
Значит, мы признаем или не признаем организации террористическими, исходя из тех реальных действий, которые мы видим, они совершают. Да? Это одна часть вопроса. Второе, что действительно сегодня есть ряд стран, и мы это видим, которые используют зачастую террористов для решения своих геополитических задач. К сожалению, мы неоднократно, Российская Федерация указывала на то, что это имеет место и в Сирии, когда, по сути, террористические группировки снабжаются, вооружаются, потому что кому-то показалось, что действующий президент, законный президент Сирии Башар Асад, он хуже, чем эти террористы. И поэтому посчитали возможным заключать такого рода альянсы, возможно, тактические, с террористическими группировками для того, чтобы решить эту задачу по свержению Асада. Так вот, Российская Федерация так свою политику никогда не вела и говорит, что и другим не стоило бы это делать. Вот в этом. А это, мне кажется, отнюдь не утопичная история, потому что использование террористов, вы видите, да, та же самая Франция, она страдает ровно от тех же самых террористов, которых, к сожалению, поддерживали многие европейские страны в борьбе против Сирии, и Франция тоже. Соединенные Штаты пострадали от тех же самых структур Аль-Каиды 11 сентября, которых поддерживали активно, когда необходимо было бороться против того же самого советского присутствия в Афганистане. Поэтому, знаете, это зверье никогда нельзя приручить. Никогда, есть такая, знаете, поговорка, никогда не вызывай демонов, если не сможешь потом их контролировать. Этих демонов, террористов, контролировать нельзя, их не может контролировать никто. их необходимо либо изолировать от общества, либо уничтожать.
Ну вот здесь нет единых критериев, по которым бы все страны согласились с признанием тех или иных организаций террористических.
Эти критерии необходимо вырабатывать.
И это, вы полагаете, это возможно?
Это сейчас происходит. Я считаю, что в частности и те переговоры, которые ведутся Соединенными Штатами, переговоры по Сирии в частности, говорят о том, что это происходит. И мы видим, что как... Ну, скажем так, но объективный взгляд говорит реально о том, что все-таки те же самые Соединенные Штаты движутся по направлению сближения оппозиции с нами в части, например, признания многих организаций террористическими в Сирии. А раньше они спокойно совершенно помогали этим организациям.
7373948, еще один звонок. Сейчас попробуем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Пожалуйста, вот глава эсеровских боевиков Азев был агентом охраны царской. И листовки печатали в департаменте полиции.
Это к чему, вот, позвольте?
Вот за нынешними террористами стоят та же спецслужбы, которым это выгодно, режимом.
Ну, это, по сути, повторение вопроса. Терроризм как инструмент политики. Здесь мгновенно, конечно, пишет Александр про то, что и Хамас, и Хизбалла, например, для нас не совсем террористы, в то время как для некоторых государств это другая картина. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Не кажется ли вам слишком простые эти теракты во Франции? То есть, когда было 11 сентября, там угон 2 самолетов, врезание в башню. А здесь, по-моему, не организации сами террористические, а уже отчаяние самих этих людей. Потому что Франция лезла в их страны и там убийство того же Каддафи.
Корни терроризма современного. Может быть, он уже сам меняется.
Ну, вы знаете, конечно, когда люди говорят, что вот европейцы пришли вместе с американцами и разрушили жизнь этих людей, наверное, отчасти с этим можно соглашаться, что да, это произошло ровно таким образом. Но я обращаю, кстати, внимание, насколько я знаю из средств массовой информации, тот же самый террорист в Ницце, он был гражданином Франции, то есть это не беженец. Да?
Выходец из
Проблема,
Туниса,
да, выходец из Туниса, но тем не менее он гражданин Франции. Да? Радикализация определенных слоев населения, почему это происходит, это такой очень достаточно глубокий вопрос. Важно то, что как бы вы ни были недовольны теми или иными обстоятельствами, вы не можете использовать террор, то есть вы не можете стремиться нанести ущерб мирному населению, неопределенному кругу лиц, да, для достижения тех или иных политических целей. Это преступно. С этим согласны все, и такого рода действия подлежат осуждению, а лица, которые используют терроризм как инструмент для достижения политических целей, будь то внешнеполитические, геополитические задачи или внутриполитические цели, эти лица должны быть либо отправлены в места заключения на длительные сроки, либо уничтожены.
Буквально перед вами, Андрей Александрович, в нашей студии был Фаиз Хавала, это представитель сирийского сообщества, и с ним ту же самую проблему обсуждали, проблему терроризма, и я полагаю, что он с вами не согласился бы и говорил о том, что борьба с терроризмом как с неким явлением – это бить по хвостам, а бороться он предлагал прежде всего с идеей. И вот если говорить о неком законотворчестве и попытке дать ответы тем вызовам, которые бросает нынешнее время и нынешние обстоятельства, если бороться с идеей, вот здесь никаких не блуждают по кабинетам Совета Федерации, возможно, Государственной Думы, предложений, чтобы как-то оградить граждан Российской Федерации от тлетворного влияния чего бы то ни было.
Ну, что значит бороться с идеей? С идеями на законодательном уровне бороться нельзя. Это вам скажет любой юрист, более-менее квалифицированный. Можно бороться с распространением тех или иных идей экстремистских. Можно сформулировать общие положения Конституции, связанные с тем, что любая там человеконенавистническая идеология у нас является запрещенной. Да? Можно отслеживать внимательно каналы, по которым экстремистская литература доставляется, да, религиозного или нерелигиозного характера. Но вы понимаете, когда мы принимаем тот же самый пакет законов, который называют там Яровой Озерова, и когда мы говорим, что да, возможно, какие-то субъекты понесут экономические расходы в связи с принятием этого пакета, но идеология наша состоит в том, что жизнь человека стоит в любом случае дороже. И вы должны будете согласиться, либо вы в этом бизнесе остаетесь, либо вы уходите из него, да, занимаетесь чем-то другим, соглашаетесь на те траты, которые, возможно, будут. Но ценность человеческой жизни в любом случае выше. Это тоже идеология определенная, которую государство закладывает в те законодательные акты, которые принимает.
С нами сегодня был председатель Комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишес. Спасибо, Андрей Александрович. Приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.